Все. Добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный Бейт Мидраш. Сегодня обсуждаем первую главу книги Шмот, главу Шмот. И первая тема, которая очевидно проявила себя в событиях прошедшей недели, тема об ответственности духовных лидеров. Значит, ситуация, которая описана в конце главы, такая, что Моше приходит к фараону, приходит от имени Бога. Вот. Значит, и пошли Моше и Аарон к фараону и сказали: «Так говорит Бог евреев, дай идти моему народу, чтобы они могли принести мне жертву в пустыне». И отвечал фараон: «Кто такой, значит, тут имя Бога, чтобы я его слушался и позволил Израилю идти? Я не знаю, значит, называет имя Бога, и Израиль не отпущу». И сказали, то есть Моше и Аарон: «Бог евреев открылся нам. Отпусти нас, пожалуйста, в пустыню на 3 дня пути и позволь нам принести жертву Богу нашему, чтобы он не поразил нас мором или мечом». Что здесь примечательно? Значит, пришли они от имени Бога, по поручению Бога, но проявляют уважение к фараону и ведут переговоры по законам дипломатии. То есть смягчают, да, там не как бы «отпусти, и мы уйдем всем народом навсегда». Вот, что ты против нашего Бога можешь как бы сказать или противопоставить? Вот. Дальше, когда фараон закручивает гайки, то и пришли надсмотрщики и сынов Израиля и стали фараону кричать: «Почему ты с нами так поступаешь? Не дают нам больше соломы, а кирпичи говорят, чтобы делали. И вот бьют нас, а это вина твоего народа». Отвечал фараон: «Ленивый, ленивый вы, потому и говорите, что хотите приносить Богу жертвы. А теперь идите, идите работать. Не дадут вам никакой соломы, а свою норму кирпичей вы обязаны выполнять». И поняли надсмотрщики сынов Израиля, что попали в тяжкую беду, ибо ясно им было сказано, что дневную выработку кирпичей им уменьшить нельзя. Вышли они от фараона, встретили ожидающих их Моше и Аарона и сказали им: «Пусть посмотрит на вас Бог и пусть будет вашим судьей. Подорвали вы нашу репутацию фараона и его советника. Вы вложили в их руки меч, чтобы убить нас». И обратился Моше к Богу и сказал: «Господи, почему ты плохо обращаешься с народом своим? Зачем ты послал меня?» Даже действуя по прямому указанию от Бога, Моше чувствует ответственность за положение людей. Другая ситуация в пустыне, которая будет уже через год после исхода из Египта. Сейчас, вот оно. Это Бамидбар, 11 глава, 18-22 стихи. Бог говорит Моше, то есть на требование мяса, Говорит, скажи людям так, приготовьтесь к завтрашнему дню, тогда будет у вас мясо поесть. Ведь вы плакали в уши Бога, говоря, кто же даст нам мясо поесть. Лучше было для нас в Египте. Так теперь Бог собирается дать вам мясо, и вы будете есть его. Не один день будете его есть, и не 2 дня, и не 5 дней, и не 10 дней, и не 20 дней. Целый месяц, пока оно не полезет у вас из носа и не станет для вас отвратительным. Потому что вы отвергли Бога, который среди вас, потому что вы пред Ним плакались, зачем вышли мы из Египта. Это говорит Бог Моше. И сказал Моше, вот я среди 600 тысяч пеших мужчин. Один. И ты говоришь, что дашь им достаточно мяса, чтобы есть целый месяц. Если даже зарежут весь крупный скот и овец, разве хватит им этого? Даже если выловят всю рыбу из моря, разве этого им будет достаточно? Что поразительно в этом диалоге, Бог ему, конечно, скажет, там, разве как бы, мощь моя теперь ограничилась? То есть ты увидишь сейчас, как исполнится мое слово или нет. То есть Бог его убеждает авторитетом. Вот. Но слова Моше сами по себе показательны. Даже после всех чудес исхода, и они год питаются ежедневно маном в пустыне, и все чудеса, что вокруг них происходят, все равно Моше как лидер не готов давать людям обещание того, что он не видит, как может быть исполнено. Это потрясающе. То есть, при том, что Бог ему напрямую говорит, он чувствует, что он несет ответственность за слова, которые он скажет, даже от имени Бога. Это нам таким образом, вот этими вот ситуациями, которые, в принципе, если бы Тора прошла руки цензора, в принципе, эти куски надо было бы выкинуть. Потому что это не отрывки, которые подчеркивают героизм, как лидерство Моше, безоговорочную веру Моше. Они высвечивают человека, человека, который несет ответственность перед этим народом, даже за слова, сказанные ему непосредственно Богом. И как это связано с событиями, которые происходили на прошлой неделе, значит, связано напрямую. Две большие ситуации, которые мы наблюдали, и, соответственно, продолжение их, понятно, идет сейчас. Первая ситуация – это события в Иране. Вторая ситуация – это демонстрация в Иерусалиме, во время которой погиб 14-летний парень. Начнем с первой ситуации в Иране. Значит, опять же, верховный лидер Ирана – это аятолла Хаменеи. Верховное духовное лицо Ирана. И у этого духовного лица в нем как бы вся сила власти, всех ветвей власти, которая есть в Иране. И просто я хочу сравнить, значит, поведение и его, сравнивая с тем, что Тора нам рисует на примере Моше Рабейну, каким должно быть поведение духовного лидера. Значит, начнем с того, что об уничтожении Израиля Бог не сказал ему ни напрямую, ни через Коран. То есть прямого откровения Аллаха он нигде не сообщает нам. О том, что в Коране ничего не сказано про уничтожение евреев, когда вернутся на свою землю, тоже это как бы общеизвестный вообще факт. Теперь, развитие военных технологий и поддержка Хизбаллы, иракских милиций, Хамаса, хуситов, она позитивно воспринималась иранским народом, так как это укрепляло безопасность страны. После длительной и тяжелой войны с Ираком, значит, народ был рад тому, что кто-то заботится об их безопасности. С другой стороны, надо понимать, что Иран это шииты, и они составляют меньшинство внутри общего мусульманского круга. Суннитов, арабов-суннитов гораздо-гораздо больше. И поэтому персы, иранцы, шииты всегда чувствовали себя не в безопасности. Соответственно, вот это вот наращивание военной мощи, оно должно было сильно напрячь суннитские государства. Но это все было как бы очень умело в большой мере значит, замаскировано тем, что все-таки это не против суннитских государств, а что это все значит, борьба с сионистским образованием. А вовсе не против других мусульманских государств. Значит, нельзя сказать, что это полностью успокоило арабские страны, но, по крайней мере, это смягчило ситуацию. Значит, то, что было на самом деле, и то, что как бы сейчас привело к кризису, то есть религиозная власть не вкладывала в науку, кроме как военных технологий, не вкладывала в инфраструктуру страны, то есть электричество, водоснабжение. Тормозила рыночную экономику. Вот. И, соответственно, мы видим результат, что ухудшение условий жизни, опять же, не по политическим соображениям, а взлет цен из-за падения местной валюты, перебои с водоснабжением из-за того, что в период санкций объявили о том, что страна будет сама обеспечивать себя продуктами, Для сельского хозяйства нужно было очень много воды. И еще плюс погодные условия, засуха в течение последних 5 лет, как бы истощили водные запасы процентов на 90. Вот этим вот как бы импортозамещением городом. Соответственно, эти вещи и привели к народному недовольству, к восстанию. За новостями мы следим сейчас как бы регулярно. Вот. Значит, это то, что происходит в Иране, и получается, что это качественно противоположно тому, как ведет себя Моше. Ту риторику, что мы слышим от аятолла Али Хамини, это не риторика за народ, о положении народа. Это риторика, значит, вы подыгрываете нашим врагам. Вот. У них нет цели подыграть врагам. У них цель, чтобы не умереть от голода, от жажды. Значит, опять же, чтобы он там где-то отбежал в сторону и искренне кричал Богу, что Господи, значит, там помоги, почему стало хуже, почему народу плохо и как помочь. Значит, никакие официальные источники нам про это не говорят. Может быть, из скромности. Будем так полагать. Значит, ситуация с Израилем. Опять же, все-таки еще одна фраза по поводу Ирана. Режим сейчас защищает себя, режим сейчас пытается погасить протесты, которые все больше нарастают. У режима нету реальной программы выхода из этого экономического кризиса. И все аналитики говорят, что это вопрос не падет режим или не падет, а когда он упадет. Пойдет в этом году или пойдет в следующем году, но реально запасы воды могут просто полностью закончиться через несколько лет. Вот. И как бы у духовного лидера получается, что его духовность связана с как бы миссией от Аллаха, как он себе представляет, но как бы в его словах нигде не звучит ответственность за народ. То есть вот Моше даже после всех чудес исхода и уже год в пустыне. И тем не менее Бог ему говорит: иди скажи им, что будете месяц кушать мясо. И Моше говорит: как я могу такое сказать? Где ты возьмешь столько мяса? То есть как бы я не готов давать обещания, которые я не вижу, как они могут быть исполнены. Теперь то, что касается ситуации в Иерусалиме. Значит, вот этих вот демонстраций «умрем, но не пойдем в армию». Значит, тут надо проговорить, соответственно, поведение духовных лидеров ашкеназских духовных лидеров харидимного движения в Израиле. Значит, что тут надо сказать? Надо сказать, что в Танахе, то есть Тора, пророки, Писания, нет ни прямого, ни косвенного указания на то, что изучение Талмуда и Галахи выше безопасности народа. Нигде такого высказывания нет. Значит, в Торе, в книге Дворим, Дворим, 20 глава, с 1 по 9 стихи. Сейчас открою. Вот. Моше говорит следующее. Когда выйдешь на войну против твоих врагов и увидишь коней, колесницы и войско большее, чем у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Бог твой Господь, который вывел тебя из Египта. Когда приблизишься к битве, пусть священник выйдет вперед и обратится к народу. Пусть он скажет им: «Слушай, Израиль, ты приблизился сегодня к битве с твоими врагами. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не впадайте в смятение. Не нарушьте строй перед ними. Бог Господь ваш, Он идет с вами. Он сразится за вас против ваших врагов, и Он принесет вам спасение. А старшины пусть обратятся к народу и скажут: есть ли среди вас человек, который построил новый дом и еще не начал в нем жить? Пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы не стал жить в его доме. Есть ли среди вас человек, который посадил виноградник и не выкупил его первого урожая? Пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы не выкупил его урожай. Есть ли среди вас человек, который обручился с женщиной и еще на ней не женился? Пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы на ней не женился. Пусть продолжат старейшины говорить народу и скажут: есть ли среди вас человек, который боится или слабый сердцем? Пусть идет он домой, чтобы слабость его сердца не передалась его братьям. И когда закончат говорить с народом старшины, пусть назначат военноначальников, то есть офицеров, чтобы они повели народ. И нигде здесь не сказано, что если есть среди вас изучающие Талмуд в Ешиве, пусть идут домой, потому что. Нету, не сказано. Значит, люди, которые верят, что Тора – это божественное учение, это вечное учение для человечества. Вот. Тем более главы, как бы духовные лидеры, должны это знать. Уж точно не хуже меня. Вот. То есть, повторю, что в Танахе нет ни прямого, ни косвенного указания на то, что изучение Талмуда и Галахи, которое, как бы, которому удивляется подавляющее время в ашкеназской ешиве, что это выше безопасности народа. Личного пророчества от Бога главам поколения тоже не было. Потому что как бы официальный подход иудаизма, что пока еще мы не вошли в эру, когда в мир будет возвращено пророчество. Значит, пророчества у них тоже не было. О том, что, значит, сейчас, на данный момент времени, изучение Талмуда выше всего. Значит, более того, как бы есть реальность, которая происходит вокруг. И получается, что духовная элита Ашкеназского круга фактически то есть ею отрицается факт того, что большая часть пророчеств Танаха о собирании народа, что она сбылась и сбывается на наших глазах, в нашем поколении. То есть в основном это, конечно, за счет того, что блокируется информация из окружающего круга, и это помогает удерживать людей в гетто. Опять же, ситуация очень быстро меняется на национальном уровне, и представление об экономике у духовных лидеров харидим остались на уровне еще гешефтов, то есть как бы купли-продажи. Наука и искусство не представляют духовной ценности. Внешняя политика и безопасность страны требуют национального мышления, а оно осталось секторальным. И при этом то, что все-таки тот навык, который был необходим еврейской общине для выживания на протяжении 2000 лет рассеяния, это навык очень хорошо ориентироваться во внутренней политике. То есть какие силы, как с кем и о чем можно договориться, где проявить мягкость, где купить, где проявить жесткость. Ситуация, политическая ситуация внутри Израиля – это ситуация противостояния двух по размерам или по силе влияния почти равных лагерей – правого и левого лагерей. И вот эта вот ситуация, когда как бы каждая из небольших относительно, то есть сил, она может быть той перевешивающей чашу весов. Так вот, этот вот раскол между левыми и правыми в Израиле привел харидим к тому, что, во-первых, у них есть возможность в любой момент сбросить правительство. И этим очень умело пользуются. И не проходит недели, чтобы не использовался и не озвучивался этот козырь. Это отношение к правым. Теперь, Левый Израиль, у которого в руках юридическая власть, то есть прокуратура и судебная система, для ускорения падения правительства, правого правительства, значит, узаконили протесты с перекрыванием движения дорожного транспорта. Причем юрсоветник правительства объявила, что протесты должны быть болезненными. Значит, конечно же, это как бы разрешение делалось для антиправительственных протестов. Сначала черные флаги, потом желтые флаги. Сейчас, после освобождения всех заложников, вернулись опять к антиправительственным лозунгам. То есть полиция, если начнет арестовывать участников демонстрации, значит, тут же будет заведено уголовное дело на этих работников полиции. Если какой-то гражданин вступит в спор или тем более в драку с протестующими, то арестован будет именно он. Даже если не он был инициатором конфликта. Это положение дало возможность и Харидим безнаказанно начать серию спонтанных демонстраций с перекрытием дорог. Причем, значит, на эти демонстрации идет в основном молодежь 14-17 лет. То есть 18-летний, он рискует, что его сразу, значит, заберут в армию. А 14-17-летние этому научились у интифады арабской, когда как бы несовершеннолетний, ну что с него возьмешь? Вот, поймают, потом все равно отпустят. К вечеру его даже нельзя там оставить и держать, допрашивать без присутствия родителей там и так далее. Значит, эта ситуация, в которой Израиль находится уже какое-то время. Значит, сомневающиеся даже среди харидимного истеблишмента раввины, они настолько жестко были атакованы, сомневающиеся в том, что вообще эта линия поведения правильная. Вот. То есть агрессия победила. Вот. И, соответственно, вот этот вот лозунг «умрем, но не пойдем в армию» это уже стало так, как бы, как присказкой, как песней. Это предыстория. Да? Это то, как оно все накапливалось. Вот. И результат произошел на прошлой неделе, 6 января, когда 14-летний парень Йосеф Эйзенталь погиб под колесами автобуса в районе Рамама во время вот этой вот демонстрации, значит, на Мутуалонит ГАЭС. Вот. Понятно, что, что это не преднамеренное убийство. Понятно, что никто этой гибели парня не хотел. Этого не хотело ни правое правительство, этого не хотела ни судебная система левая, этого не хотела, это не, конечно же, не хотела духовная элита харидимного круга. Никто не хотел. Вот. Но то, как оно развивалось, неизбежно, рано или поздно, это должно было произойти. Значит, не этот мальчик, так другой, не в Иерусалиме, так на четвертой трассе или на шестой, или на Квиш-Яву. Но, казалось бы, только что я говорил про там события в Иране, где за сутки или за двое погибло уже более 200 человек. Это уже точно известные данные. А сейчас из-за блокировки не только интернета, но и телефонной связи, соответственно, количество жертв с большой скоростью не обновляется. Тут одна гибель. Гибель одного парня, одного человека. И эта гибель все-таки несет в себе экзистенциальную силу. Это экзистенциальный кризис, это кризис руководства. То есть идеологи этого движения, они сейчас попали в сложную очень ситуацию, потому что напомню, что для евреев, и особенно для религиозных евреев, ценность детской жизни, ей нет цены. Сколько бы там на многодетные семьи, это все ерунда. У нас каждая жизнь бесценна. Отношение к каждой жизни, особенно к детской жизни. Вопрос, кто виноват в том, что этого мальчика раздавил автобус? Виноват только водитель? Или виновата судебная система, которая запугала полицию настолько, что полиция не реагировала на такие акции? Или виновата духовное руководство? Опять же, зная харидимный круг изнутри, могу сказать, что не пойдут с претензиями ни к правительству, ни к полиции, не будут выступать против судебной системы, не будут выступать против арабов. Там, значит, волей случая этот водитель был не еврейского происхождения. Не будут. Но есть немой вопрос к своему руководству. То есть если наше дело правое, если у нас это от Бога, это наше право сидеть учить Талмуд и не служить в армии, и Бог на нашей стороне, почему этот мальчик погиб? Могу сказать так, что я не очень активно слежу за лентой новостей. Всего пару раз в день. Знаю, что большая часть людей гораздо чаще. И тем не менее, извиняюсь, значит, тем не менее, я обнаружил просто по поведению тех, кто молится со мной в синагоге. У нас синагога Мария в Кармеле, это синагога городская, и приходят в одном миньяне молиться и ашкеназим, и сфарадим, и вязаные кипы, и харидим. Все молятся в одном миньяне. И я обратил внимание, что несколько дней после того события тотальная тишина. То есть в зале тихо. Они боятся даже открыть рот. Не то, что боятся открыть рот, это несознательная реакция. Они не отвечают даже на кадиш, они не отвечают амейн. То есть это вот прибито с ситуацией, когда каждый себе задает вопрос, за что? Почему это произошло? И это, безусловно, кризис руководства, кризис лидерства. Рав Шаббат не пришел в синагогу, и я не знаю, в силу каких обстоятельств, значит, связано с этим или нет. Но ему надо было бы что-то, придя, ему надо было бы что-то людям сказать. А для этого надо время, чтобы осознать. Итак, подходим к выводам. При всех видимых различиях между кризисом в Тегеране и кризисом в Иерусалиме, прослеживается общая линия. Общая заключается в том, что духовный лидер несет ответственность перед своим народом. И кризис должен толкнуть его к вопросу, что Бог ждет от меня в этой ситуации. Неважно, что и как долго накручивалась индустрия идеологическая, и иногда лозунги, которые даже лживые, я бы сказал. То есть лозунг там уничтожение Израиля, я не думаю, что это была главная цель его жизни Хаменеи. Вот. Лозунг «умрем, но не пойдем в армию», если вы готовы умереть, но не пойти в армию, почему такой шок вызвала гибель этого мальчика? Значит, это было все-таки не совсем правда, это был лозунг. Вот. Кризис обнажает истину. Истина толкает духовного лидера, должна толкать к тому, чтобы понять, что Бог от меня хочет в этой ситуации. И поэтому Тора нам показывает пример Моше, пример, который может быть расценен как слабость, пример кризиса, личностного кризиса Моше, когда он уже не пастух овец в Мидьяне, когда он духовный лидер, на которого смотрят, от которого ждут, который посланец Бога, и с его появлением в Египте стала жизнь евреев только хуже. И он отбегает куда-то там на пустырь и кричит Богу: «Зачем ты сделал зло этому народу и зачем ты послал меня?» Это кризис. В случае Маше Бог ему как бы объясняет, дает ответ. И то, те слова, которые Маше услышал от Бога и успокоился, он с ними идет опять к людям, но люди его уже не слышат. И это мы говорим про величайшего пророка в истории человечества. Лидеры, о которых мы говорим, которые в кризисе в Тегеране и в Иерусалиме, это не пророки. Они не действовали, исходя из прямого указания от Бога, а вот нести ответственность перед народом своим им нужно. Итак, это первая тема на сегодня. Вторая тема не столько может быть стратегическая, сколько тактическая, но тоже наводит какой-то порядок в голове. Тема о притеснении и порабощении. Тогда и сейчас. Значит, Шмот, 1 глава, 11 стих. И поставили над ним, то есть над еврейским народом, данщиков, то есть, чтобы притеснять его своими тяжкими трудами, и построил он города-хранилища для фараона, Питом и Рамсес. Но чем больше они его притесняли, тем больше он умножался и распространялся, и постыла им жизнь из-за сынов Израиля, и порабощали египтян сынов Израиля под невольным трудом, и горькой делали жизнь их тяжкой работой с глиной и с кирпичами, и всякой работой в поле, и вся их работа, которую их порабощали, была под невольным трудом. Значит, тут в 11 стихе используется слово от инфинитива ланот, то есть инуй, притеснять, давить, прижимать, причинять страдания. А начиная с 13 стиха уже используется слово от инфинитива лавид, то есть как бы корень здесь эвод, раб, то есть порабощать. Я сейчас не готов бы нырнуть в фонетику. Меня интересует больше именно аспект психологический сейчас, чем фонетический. Может, мне просто не хватило времени проработать и фонетическую разницу этих слов по их как бы буквенному коду. Но то, что здесь как бы интересно, прочту только 11 стих, и поставили над ними данщиков, то есть это как бы на иврите это сарей месим, как бы министров по налогам, если буквальный перевод сейчас, чтобы притеснять его своими тяжкими трудами, и построил он города-хранилища для фараона Питом и Рамсес. Значит, евреи построили, когда их притесняли, евреи построили Питом и Рамсес. Значит, и это подчеркивается, что когда их притесняли, а притеснение это было фактически первым этапом, то есть до того, как они будут порабощены, первый этап это притеснение. И когда их притесняли, говорится, что именно евреи построили, сыны Израиля построили, отстроили эти города Питом и Рамсес. Значит, Рав Каплан в переводе и комментарии «Живая Тора» пишет про Питом. Согласно традиции, Питом – это Танис, он ссылается на Таргум Йоната, древний египетский город в северо-восточной части Дельты Нила. Он был главным торговым центром Египта и столицей гиксосов. Возможно, во время изгнания гиксосов он был разрушен, а потом отстроен. Хотя гиксосы были изгнаны в области, расположенной к северу и северо-востоку от Египта, для проведения дальнейшей военной кампании требовались дополнительные склады. И, соответственно, значит, евреи отстраивают эти города Питом и Рамсес. Значит, интересно, что предыдущий стих, я читал 11 стих, а предыдущий стих это обращение фараона к своему народу. Давайте исхитримся против него, то есть против еврейского народа, как бы он ни умножился, и будет, если случится война, примкнет и он к ненавистникам нашим и станет бороться с нами и выйдет из страны. Значит, вот это вот как бы нелогичность. Присоединиться к врагам, и что тогда будет? То есть логично было бы ожидать здесь, что как бы захватят власть, захватят, отберут у нас страну, что, чем он пугает, и выйдут из страны, уйдут. То есть египтяне изгнали гиксосов. Гиксосы – это были семитские племена. Но не собирались изгонять евреев. Более того, в первом обращении фараона к египтянам, имеются в виду этнические египтяне, да, как раз-то подчеркивается, что могут убежать из страны евреи. Евреев надо оставить. И тем, что подчеркивается здесь, что евреи построили города запасов Питом и Рамсес, это значит, что на этом строительстве был востребован еврейский научный потенциал. То есть евреи-ученые нужны были Египту, и фараон опасался вот этой вот утечки еврейских мозгов. Поэтому, изгнав гиксосов, то есть тут идет как бы становление национальных кадров египетских, новая династия пришла, вот. Но евреев не изгоняют. И первый этап это притеснение, и притеснение заключается в том, что еврейскими руками и умами строятся города запасов египетские. Это был первый этап. А вот дальше 13-14 стихи уже говорят совсем иначе. И порабощали египтяне сынов Израиля подневольным трудом. То есть порабощали, то есть здесь уже говорится про рабство, да? А не про работу. И горькой делали жизнь их, тяжкой работой с глиной и с кирпичами, и всякой работой в поле. И вся работа, которой их порабощали, была, значит, как бы тут используется слово «авадат парах». Значит, то есть евреев уже загнали всех на грубый физический труд. Уже всех на один грубый труд, без учета твоего образования или твоих личных талантов или способностей. Значит, то, что нам здесь лишь отдельными мелкими штрихами подчеркивая Тора, эта ситуация повторилась в сталинское время. То есть первый этап это притесняли, притесняли это загоняли в шарашки, вот, где еврейские умы поднимали науку Советского Союза. Вот. А вот второй этап – это уже порабощение. Это уже были лагеря, когда вне зависимости ты пианист или математик, все отправлялись на один и тот же лесоповал или на одни и те же рудники. Значит, соответственно, вывод, что фараон успел сделать с сынами Израиля больше, чем сделал Сталин. Во-первых, Сталин на территории Советского Союза жила лишь треть примерно евреев всего мира. Тогда как на территории Египта тогда жили все потомки Израиля, Якова. Во-вторых, то, что Сталину удалось сначала замещение евреев национальными кадрами, а вот это первый был этап, это удалось, а вот уничтожение арабским трудом, то есть то, что собирался он сделать в 1953 году, и его смерть это остановила. Вот. Этого не успел. А вот фараон успел и первый этап, и второй этап. И второй этап продлился столетия. То есть, может быть, 200 лет, может быть, там по самым меньшим подсчетам это было 210 лет. Теперь, что здесь интересно? Мне интересно с позиции психологии и психосоматики. Здесь есть несколько аспектов. Аспект с позиции психологии производственных отношений, скажем так. Вот эта вот модель притеснения или порабощения, как формы отношений между работодателем и работником, это фактически как бы можно обсуждать, и эта модель применима не только в оценке тоталитарной системы, но и в любых рабочих отношениях. И то есть в демократическом обществе человек идет наниматься на работу. Вопрос, как выстраиваются отношения. Значит, если система отношений задействует способности индивидуальные человека, инициативу человека, личностные какие-то черты характера, то даже при том, что работодатель может быть очень жестким, потому что работодателю нужен результат, он должен видеть, за что он платит деньги. Но если индивидуальные черты человека важны для работодателя, то это может подпадать под притеснение, но никак не под порабощение. И другая модель – это порабощение. Порабощение – это когда как бы человек, он просто винтик, он кирпичик в системе, и неважно, какой пост он занимает, и как эти отношения зарегистрированы между работодателем и работником. Это может быть больничная касса и врач, специалист. Человека ставят на конвейер, и он до этого, значит, на него обратили внимание, потому что он, да, хороший специалист с хорошим именем. Вот. Но если он в это ввязывается, то он уже стоит на конвейере, он уже чувствует себя совсем иначе. Я знаю это по личным беседам с несколькими хорошими специалистами. Вот. которые отказались от такой модели отношений, например. Это то, что касается психологии производственных отношений. Да? То есть ты нужен как личность или ты нужен только как служебная функция, как кирпичик в системе. Вот. Теперь вторая вещь это психосоматика. А именно на вот это вот слово парах, которое значит, переводится как тяжкий труд, подневольный труд, изнурительный, непосильный труд. И оно здесь повторяется дважды. И Раши дает на это потрясающий комментарий. Говорит, тяжким, то есть бапарых, это тяжким трудом, который сокрушает тело. Говорит, перах – это дробить, крушить. И ломает его, то есть тело, то есть лишает силы здоровья. И, значит, Раши здесь ссылается на Талмуд, трактат Сота, 11 лист, вторая сторона. Значит, что здесь, опять же, интересно, как это сочетается с тем, что я говорил до этого. Значит, получается, что слово «парах», оно появляется только в контексте порабощения. То есть в контексте рабского труда, тяжелого труда, который не учитывает твоего образования, специальности, способностей. И вот это вот обезличивание, получается, Раша объясняет, что это вот обезличивание, оно разрушает организм. Когда твой потенциал не нужен. И с другой стороны, вот это слово не используется в 11 стихе, где говорится, что евреев начали притеснять, а евреи построили города запасов Питом и Рамсес. То есть, вообще получается, значит, еврейскими руками, умами и головами были отстроены, если идти по комментарию Рава Каплана, Питом и Рамсес, как запасы стратегические для продолжения войны с гиксосами. Благодаря власти гиксосов как раз и поднялся Йосеф, и это был расцвет Египта и расцвет египетской науки, как раз приходится на вот этот вот период гиксосов. Фараон, который назван в начале книги Шмот, который как бы не знал Йосефа, не знал, это в принципе не то, что он не, фараон безграмотный, который не знал историю своей страны. Это фараон, который из новой династии, который как бы не признавал вклада Йосефа и его семьи в экономику Египта и в науку Египта. Это тот, который изгоняет гиксосов и начинает притеснять евреев и старается всячески, значит, воспитать свои национальные кадры египетские. Так вот, получается, что когда евреев притесняли, это не разрушало их тела. Это не была вода Бапарах. И почему? Потому что они видели хотя бы смысл своего труда. Они видели, что их труд, их знания, их навыки, они кому-то нужны. И этим отличалось вот во время уничтожения евреев фашистами, там как раз немцы пытались продемонстрировать, что им не важны способности, таланты, профессия этих евреев. Их всех загоняли на один и тот же каторжный труд, потому что цель была, вот как пишет Раши, разрушить их организмы. Разрушить именно психосоматически, потому что тяжелый подневольный труд, если все-таки человека держит и организм держит, когда человек знает, что это кому-то нужно, даже если это нужно твоему врагу, который тебя притесняет. Но когда труд рабский и грубый, то тут как бы очевидно, что система работает на уничтожение и, соответственно, уничтожить тела через психику. И вот поэтому мы в тексте видим, что несколько раз будет говориться про тяжелую работу по производству кирпичей и там работу в поле, но не будет сказано, что евреи построили пирамиды. Куда-то же эти кирпичи использовались, что евреи построили еще какие-то города, что это был какой-то строительный бум. Этого не говорится, потому что это уже как бы не евреи как бы строили. Неважно, может быть, евреи не только лепили эти кирпичи, а носили их и складывали и строили, что еврейскими руками строились там эти пирамиды и там еще какие-то комплексы строительные. Но уже не названо, что евреи подстроили, потому что евреи здесь не воспринимались как инженеры, как математики, как ученые, как таланты, воспринимались просто как скот, безликая рабочая масса. Вот. Значит, соответственно, вывод. Вот это как бы мы И Тора, собственно говоря, и мы, изучая Тору, конечно же, больше внимания всегда из года в год уделяем освобождению из Египта, то есть освобождению из рабства, пути, который проделывает и отдельная личность, и общество к свободной личности. А вот эти вот стихи, которые проговаривают спуск в рабство, они обсуждаются обычно гораздо меньше. Вот. И... Но это тоже процесс. Да? И я посчитал, что, во-первых, с психологической точки зрения человеку полезно, человеку, который наемный работник, полезно время от времени себя перепроверять, что, какова система отношений работодателя с ним. Вот. Какую мерку она подпадает, просто для как бы самооценки. Вот. Вторая вещь — это осознание, что работа, даже там человек стоит на конвейере, и он больше функция, чем индивидуальность, все равно там есть место для проявления индивидуальности в отношениях с теми, кто работает рядом с тобой, в каких-то рационализаторских предложениях, внести какой-то элемент личности, элемент человечности. И тогда такая работа перестанет разрушать организм, именно изменив отношение к ней. Потому что даже труд под притеснением не разрушает организм, когда человек чувствует свою нужность, чувствует, что он нужен. Вот. И опять же, конечно же, результаты труда должны человека как-то радовать, что этот труд не бесполезный, что это кому-то нужно, что что-то производится, кто-то этим пользуется и так далее. Вот. Все. Это вот две темы, которыми хотел поделиться на сегодня.
Рафаэль, можно вопрос?
Да, конечно, пожалуйста.
Вот по первой части.
Да.
Если я правильно понял, вот, все, что вы говорили, все, что в основном у нас происходит в Израиле, вот и с демонстрациями, вот с этим лозунгом, все это относится к ашкеназскому кругу. А как у нас, вот, так сказать, положение сефардской, духовными лидерами и с лидерами общины ортодоксальной, какой у них взгляд?
О, это очень хороший вопрос. Значит, взгляд у них такой же харидимный, но он заключался, вот я не помню, где-то с год назад мелькало, что главный страх лидеров Шаса в том, что ашкеназы для себя выбьют освобождение от армии, а они нет. Значит, я нигде не видел, чтобы сефардская молодежь выходила на вот эти вот демонстрации. Там только ашкенази. Почему? Потому что изначально сефардская община, даже там при турецком мандате, она была все-таки частью общества. Они говорили по-арабски, соответственно, и общение с властями, и они понимали эту ментальность, они были частью этой культуры. И вообще понятие сефардский харидим – это понятие суперновое, потому что подавляющее большинство избирателей ШАСа – это люди, безусловно, верующие в Бога, но при этом служащие в армии, работающие и так далее. Харидим, молодые ребята, которые учатся и не работают, это подражание ашкеназским харидим, чтобы их не считали менее религиозными. И у них вечно есть такая проблема в самооценке. Вот. То есть вот показательная вещь. Вы зайдите в любую сефардскую синагогу или в любой сефардский бейт-мидраш и посмотрите книги на полке. Там обязательно будет стоять Мишна Брура. Мишна Брура – это комментарий на Шульхан Арух, написанный Хафец Хаимом. Это чисто ашкеназская вещь. Вот. И они его изучают, Мишну Бруру, наравне с Бейт Йосефом. Вот. Вы зайдите в любую ашкеназскую ишиву или в любую ашкеназскую синагогу и поищите там хоть один томик из многотомного издание там или Бет Йосеф, или Хокла Исраэль, или то есть чего там, то есть чего-то, что касается там, или Бен Ишхай, вот, что уж совсем будет экзотика, не найдете. Вот. Ашкеназим изучает ашкеназскую галаху, сфарадим изучают и ашкеназскую, и сефардскую. Вот. Как бы, когда у сефардских раввинов появились шляпы на голове и черно-белые костюмы. Вот. Да, то есть можно просто там полистать старые фотографии. Значит, понятно, что на этих демонстрациях сефардских подростков не было. Вот. Этот мальчик, который погиб из Рамота, вот, со звонкой ашкеназской фамилией. Вот. Поэтому как бы это кризис прежде всего для ашкеназских лидеров, но и сефардским, которые как бы это поддерживали, да, и вот так вот боялись, что те для себя выбьют, а мы для себя, а наших погонят в армию. Вот. Значит, для них тоже надо что-то в синагогах людям отвечать.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, спасибо еще. Вот у них тоже у сефардов и ешивы, да? Где молодежь у них учится?
Конечно.
Тоже ешивы есть, все это есть,
конечно,
да?
Да, конечно.
По численности вот можно сравнить, какое
без
соотношение?
Никак.
Кого больше, сефардцев или, я имею в виду, религиозных, или ашкеназим?
Не знаю. Просто не знаю. Вот. Но если вы посмотрите, на что ШАС выбивает из каждого правительства финансирование, то прежде всего это на систему образования. То есть на школы, на подвозку, на обеды, и поэтому как бы именно сефардские школы, и они как бы не устанавливают границ, значит, с проверкой твоего еврейства там и твоей мамы, и соответственно, значит, как бы ходишь ли ты в шляпе и в пиджаке, вот, или нет, чтобы взять твоего ребенка в школу или нет. То есть сефардская система образования, даже самая харидимная, она гораздо более открыта ко всем остальным. Вот.
Нет.
И я не слышал больших боев вокруг того, чтобы в сефардской харидимной школе там запрещалось преподавание там математики или иврита или еще чего-нибудь. Вот. То есть все эти бои касаются именно ашкеназов.
То есть, в общем, ответственность у руководства сефардское, оно как-то более ответственно, видимо, и да.
Я бы так не сказал, что оно более ответственно, но, во-первых, чуть-чуть больше преобладает национальное мышление, общенациональное мышление. Во-вторых, все-таки надо понимать, что для сефардского хариди, там его светские там родственники или соседи или там выходцы из той же страны или с того же города, они его родственники. У него есть чувство родства. А вот с ашкеназскими харидим все как бы все очень жестко. То есть ты или в точности такой же, и тут же, или ты по другую сторону забора. Знаете, у меня была значит, одна такая смешная ситуация. Это было, и не помню, какой год, где-то, ну, примерно 1999, там плюс-минус год. Значит, у нас мы помогли одной паре пожениться, и а пара не израильская, и им одна семья харидимная, значит, тоже наши друзья, они дали свою квартиру, они сами там куда-то там улетели, и дали им свою квартиру там, пока там, значит, недельку пожить. Я, соответственно, значит, еду. Это было в сейчас этот район, сейчас Каменец. Это за Писгадзеевом, за сейчас дальше район за Писгадзеевом в Иерусалиме какой?
Гевадзеев.
Не Гевадзеев, за Писгадзеевом, совсем другая сторона. За Писгадзеевом какой там район? Так там есть в
Невияков.
этом... А?
Невияков.
Новояков, о, спасибо большое.
Невияков.
Значит, в Новояков есть там, было тогда крайнее, так, значит, над Аджибом маленький, как бы символически назывался Рамат Каменец. Значит, это несколько улочек, чисто харидимная такая. Это. И я туда зашел. Я, значит, вроде кипа, цицит, значит, рубашка, брюки. Вот. И я захожу в дом. Там перед домом игрались маленькие дети. Там, значит, там двое совсем поменьше, там лет там 4. Вот. Третий там постарше. Ну, может быть, 5 или 6. Вот. То есть он там за главного, он за старшего. Вот. И когда я заходил, подходил к этому дому, значит, дети перестали играться. Они, открыв рот, на меня смотрели. Вот. Значит, они не понимали, как бы, кто это, что это вообще, как это съесть. Вот. Значит, и тут из подъезда выходил один араб, рабочий, строительный рабочий, который выносил строительный мусор. Вот. И этот старший из этих троих детей выдает гениальную догадку. Говорит, этот с этим, с этими. Вот. Все. Они отмерли. Значит, все, картинка сложилась. Значит, я, то есть религиозный, который одет не в черно-белое и без шляпы, вот, что я тут могу делать? Говорит, а это, значит, как-то связан с вот этими вот строителями, которые у нас тут работают. Все. Вот. Другого объяснения, что я могу делать там, у них не было. Вот. Как бы такое невозможно. Во-первых, нету мест концентрированного проживания сефардских харидим. Во-вторых, в месте, где есть большая концентрация сефардских харидим, все равно такого зависания не встретишь. Вот.
То есть нарушили дресс-код такой, да, в общем-то?
Да, да, абсолютно. А когда наш товарищ, значит, утром в халате пошел выносить мусор, у него тоже кипа была на голове. Вот. Это когда я ему рассказал про эту историю, он мне рассказал, значит, говорит, я утром пошел выносить мусор. Говорит, ну, я в халате пошел. Говорит, ну, у меня же была вроде кипа на голове. Вот, он говорит, ну, это вызвало шок у всех, кто меня видел. Вот, то есть такого набора домашний халат, там, какой-то там, и кипа, то есть это не и тапочки. Вот, это не укладывалось.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо большое. Вот.
Так, тут у Владимира. Да-да-да.
Продолжение вопроса про сефарды ашкеназы. Акаплан, знаменитая улица, они пропорционально сефарды ашкеназы или там превалирует какая-то из групп?
Значит, спасибо за вопрос. Вот. Я бы, конечно, очень хотел узнать, какой процент выходцев не из европейских стран был на Каплан. Вот. Я, по моим скромным оценкам, больше 10-15% не дам. Вот. И то я сомневаюсь. Я бы очень хотел знать точные данные. Но знаете, это очень напоминает, как вот эти вот протесты против Трампа в Америке были. Нет царям, no kings. Значит, и когда фотографировали, значит, кто стоит с этими плакатами, вот, это все были белые старушки. Вот.
Исходя из этого, можно ли сказать, что ашкенази, это как бы напрашивается, более склонны к экстримам, к крайностям. Они более крайние, и когда они у них вот ашкеназский харедим более крайний, чем сефардский, и когда не харедим, а противоположное, да, как мне кажется, каплан, они тоже более крайние.
Да, они, безусловно, более реакционные. Да, это завязано на историческом прошлом. Смотрите, в Европе много раз дети отказывались от веры и устоев своих отцов. И когда отказывались от язычества, принимали христианство. И когда там французская революция или Октябрьская революция и так далее. И это непримиримое противостояние. То есть идеология становилась выше, чем родственные связи. Возьмем Восток. Родственные связи стоят над всем. Вот.
Понятно, это интересно. Спасибо.
Иерархия семейная, она над всем.
Да.
Вот. Поэтому скажем так, что сейчас это уже сильно сгладилось, но 20-30 лет назад было для, допустим, ашкеназим, особенно для, в том числе как бы и для русскоязычных, в Израиле нонсенс, чтобы, допустим, муж религиозный, жена нет, или наоборот. Это было что-то невообразимое. Сейчас такое все-таки больше и больше встречается. У восточных, значит, он в кипе и в шляпе, она в брюках. И прекрасно уживаются, и когда что-то надо там, значит, друг другу понимают, помогают там и так далее. Вот. Потому что, вот, знаете, вот если брать как бы идеологические корни, то в Каббале есть концепция Кодеш и Холь, святого и будничного. Так вот, вот у нас, допустим, церемония Авдалы, да, в Мацей-Шаббат или по окончании праздника, мы отделяем святое от будничного. Вот, в ментальности как бы ашкеназской у тебя есть или святое, или будничное, или белое, или черное. В сефардской вот то, что как бы то, что Рав Кук писал, что есть уровни кодыш. Нет абсолютного холи, есть уровни кодыш. Вот. Поэтому в сефардской семье даже тот, кто считает себя нерелигиозным, он все равно человек верующий. Он кушает кошерное, он знает границы там чего и как, и ездит по святым местам, и там и читает Тейлим, и так далее, и так далее. То есть нету абсолютного, как бы, абсолютного анти. Там сефардский атеист, значит, наверное, конечно, Можно найти, но это будет крайне-крайне сложно. Вот. А с Ашкеназим, так просто выйдите и спросите по-русски на улице. Вот. И насобирайте толпы.
И тогда вот этот феномен, что, который у русских, я не знаю, у всех ли стюардов, что не, я принципиально буду есть не кошерно, я не могу без свинины. Это чисто сефардский, это больше, ну не чисто, но в большей степени чисто ашкеназский, наоборот.
Это чисто как бы европейский, да,
Европейский.
подход, да, то есть непримиримый, вот так вот,
Это принцип, да.
да, это принцип, да, совершенно верно.
И да, я понял. Большое спасибо, это
Спасибо.
очень важно.
Так, все, кто еще? Так, все вроде. Хорошо, тогда всем хорошей недели и хороших новостей для народа Израиля. Вот, и чтобы перемены в
Понятно.
Иране, не привели к сиренам у нас. Вот.
Умей.
Да.
Амэн.
Амэн. Да. Вот.
Шавуатов.
Всего
Шаротавот.
доброго.
Спасибо, Равель.
Всего доброго.
Спасибо, Равель.
Спасибо, Равель.
Спасибо.
Огромное.